Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Добрый день, 14 часов 12 минут, Сергей Бунтман на микрофоне, и сегодня первая из нетаков, которые нас преследуют. Я объявил тему и предварил рассказ, что Игорь Данилевский расскажет о Великом княжестве Литовском. Нам нужно будет отложить немножко эту тему, потому что Игорь Николаевич, вот так вредное расписание его преподавания иногда несовместимо бывает с нашими передачами. В феврале будет такая программа. И здесь один тоже из наших старейших авторов, я бы сказал, Александр Каменский. Добрый день, Саша.
Добрый день.
И мы совершим прыжок в другое. Правда, немножко у нас будет задета территория бывшего Великого княжества Литовского. Я так думаю. Да, вполне. И откуда, собственно, вот взаимоотношения с евреями, и проживающие там евреи, при увеличении России, и как образовалась проблема, если она образовалась. Условно говоря, Екатерина II и евреи. Я бы не сказал еврейский вопрос, потому что я не знаю, насколько это был вопрос. Но это был долго общехристианский вопрос взаимоотношений с евреями в Европе.
Ну, само словосочетание, конечно, еврейский вопрос возникло значительно позже.
Да.
Хотя, когда историки пишут об этом времени, они иногда употребляют это понятие, но как раз вот то, о чем мы с вами будем сегодня говорить, показывает, как, собственно, этот вопрос возник, потому что он далеко не сразу возник. И, собственно говоря, вот черта оседлости – это такое словосочетание, которое является своего рода, я бы сказал, таким символом бесправия, символом нарушения прав человека в императорской России, да и, я бы сказал, вообще, когда говорят, рассуждают о правах человека, о нарушении прав человека, то очень часто это словосочетание звучит. Но вот как, собственно говоря, это получилось? Действительно ли русское правительство, обретя еврейское население, начиная с 70-х годов XVIII века, было, скажем так, настроено антиеврейски или даже антисемитски, да, что оно с самого начала решило каким-то образом это еврейское население дискриминировать? Произошло это все в царствовании Екатерины Великой, а Екатерина Великая в целом в историографии воспринимается как политик, как императрица, которая проводила достаточно либеральную политику, которая была человеком просвещенным, которая основывала свою политику на идеях французского просвещения, где как раз и появляется представление о правах человека, где появляется представление о религиозной терпимости, толерантности и так далее. Вот тут, конечно, какое-то противоречие, которое бросается в глаза и, естественно, вызывает определенное недоумение о том, как же вот это, так сказать, эти две вещи соединить вместе. Но вот для того, чтобы в этом разобраться, вот прежде всего надо понять, так сказать, как мыслила сама Екатерина. Прежде всего, вот надо сказать, что Екатерина оставила после себя огромное письменное наследие. Колоссальное письменное наследие. Законопроекты, черновики, колоссальная по объему переписка, литературные сочинения, все что угодно. Евреи там почти не упоминаются. Каких-то прямых высказываний Екатерины о том, как она относится к евреям там нет. И, ну, в некотором смысле косвенно, я бы сказал, это указывает на то, что сама она, видимо, это не воспринимала как некую проблему.
То есть этого нет, так скажем, казенно, этой проблемы нет в повестке дня?
Да, да.
Общей даже?
Да. То есть если она и существует, то она где-то далеко не на первом плане. Да? Она по меньшей мере второстепенная проблема для Екатерины. Во всяком случае, она на этом, так сказать, свое внимание не заостряет. Далее надо вспомнить, конечно, что сама Екатерина была воспитана в детстве в лютеранской вере, что, приехав в Россию, она крестилась в православие, и, ну, ее отношение к религии в целом, оно было, ну, я бы сказал, таким, вот оно соответствовало тем представлениям, которые как раз во французском просвещении в это время возникают. То есть Екатерина, безусловно, была человеком верующим, но не фанатично верующим. Она, следуя, так сказать, за просветителями, боролась с... вот проявлениями, скажем так, фанатизма, или, по крайней мере, тем, что она воспринимала как проявление фанатизма, и одним из таких ходовых слов того времени в этом контексте было слово «суеверие». Угу. Вот борьба с суевериями. И, так сказать, вот политика Екатерины в том, что касалось церкви, она в значительной степени как раз была связана с борьбой с суевериями.
Но политически и роль церкви,
политически,
и то, как она принимала, да, православие, и она видела перед собой дурной пример, к чему это приводит, к такому вот наплевательскому отношению к местной вере, скажем.
Да, так. Да, да, безусловно, да. Безусловно, безусловно. Вот надо сказать, что, ну, опять же, вот у нас нет никаких данных, мы можем только предположить, что в юности, еще живя в Германии, Екатерина вряд ли непосредственно как-то с евреями соприкасалась. Она, как я сказал, боролась с суевериями или пыталась бороться с суевериями, одновременно проявляя определенную вот в духе просвещения веротерпимость. Известно, например, известен ее ответ на жалобу православного духовенства, когда православные иерархи жаловались на то, что мусульмане в Казани строят мечети вблизи православных храмов. Она отвечала следующее: «Как Всевышний Бог на земле терпит все веры, языки и исповедания, то и она из тех же правил, сходство его святой воли, и всем поступает, желая только, чтобы между подданными ее всегда любовь и согласие царствовали».
То есть вот, она мыслит империей.
Да, она мыслит империей, она, так сказать, и здесь вот, конечно, вот эта просвещенческая, так сказать, идеология, она тоже присутствует. Но при этом надо сделать одну оговорку существенную. Дело в том, что просветители в целом, когда они рассуждали о религии, ее значении, ну, в данном случае мы не имеем в виду, конечно, Вольтера, который, так сказать, вообще был скорее атеистом, да, то само слово «суеверие», оно еще не вполне обрело то значение, в каком мы его сегодня употребляем. И иудаизм, еврейская вера воспринималась просветителями зачастую именно как суеверие, как наполненное суеверие. И по мнению европейских просветителей, нужно было как раз евреев убедить избавиться от суеверий. Или иначе говоря, выражаясь вот языком просвещения XVIII века, их цивилизовать. А, так сказать, цивилизовать вообще примитивные народы – это, ну, одна из таких важных задач просвещения вообще. И это была довольно распространенная идея, и, собственно говоря, в Польше, где существовало довольно значительное еврейское население, где, которое, собственно, и стало затем российским населением, вот этот вопрос еврейского просвещения, он довольно активно обсуждался.
Можем ли мы понять, что просвещение и вот избавление от суеверий здесь было так, избавление от того, от очень сильной религиозности, которая мешает быть подданным, ну, я не скажу, гражданином, вот исполнять свои обязанности многие? Или это тоньше?
Скорее речь шла об изменении образа жизни, об отказе, так сказать, вот от свойственных иудаизму обрядов, традиций многих. Да, то, что связано с едой, одеждой, соблюдением субботы, так сказать, и так далее. Да, вот это все воспринималось как суеверие. И просветители вот, в Польше, в частности, полагали, многие из них, по крайней мере, полагали, что сделать это можно только через культурную ассимиляцию еврейства. Но тут надо, опять же, сделать оговорку существенную, что ведь, например, в глазах французов, англичан XVIII века, те же поляки сами казались не слишком цивилизованными. И, скажем, европейские путешественники из Западной Европы, когда ехали на восток, то они зачастую, пересекая границу Германии и Польши, считали, что вот теперь они уже в Азии находятся.
Да, попадают к сарматам, как ты
говоришь. Да. Екатерина вот эту задачу, цивилизационную задачу, она ее вполне воспринимала и тоже ставила перед собой вот такую задачу цивилизовать народы ей подвластные, не исключая и русский народ. Она писала о России как о стране невозделанной, как она выражалась, и утверждала, что вот она сама, так сказать, лучше всего подходит для управления именно вот такой вот страной невозделанной, где вот, так сказать, можно все делать заново, что называется. Вот. Но так или иначе, у нас нет никаких оснований говорить о том, что у Екатерины были какие-то предубеждения против евреев. Но, конечно, тут надо упомянуть еще и о идеях, связанных с политической сферой. Екатерина пришла к власти, имея вполне конкретную политическую программу, которая сложилась тоже под влиянием просвещения, в значительной степени под влиянием книги Монтескье «О духе законов». И она ее штудировала почти как Библию, можно сказать. И, в частности, она очень хорошо усвоила то, что писал Монтескье о разных формах правления. Россия, и это соответствовало, так сказать, тому, что писал Монтескье, Россия должна быть самодержавной монархией, потому что это огромная страна, и здесь вот только такая форма правления может существовать. Причем тут надо заметить, что Екатерина, произнося это слово «самодержавие», она не вкладывала еще в него тот идеологический смысл, который это слово приобрело позже, уже там во второй половине даже, я бы сказал, 19-го, в начале 20 века. Вот, но по Монтескье самодержавие, монархия, иначе говоря, она должна опираться на определенную социальную структуру. И Екатерина главной своей целью видела как раз создание вот такой социальной структуры, иначе говоря, сословной структуры русского общества, которая должна была строиться, так сказать, по западному образцу. Причем она усвоила еще одну очень важную идею, что среди вот этих сословий самым главным сословием является третье сословие, или, вернее, то, что во Франции называли третьим сословием, а Екатерина именовала это средний род людей. Тут можно, так сказать, некоторые аналогии провести и с современными представлениями да, о среднем классе. Да, как,
да можно, с определенными допусками, да. Конечно.
Вот. Значит, вот Екатерина и ставила себе задачу создать этот самый средний род людей, опираясь прежде всего на городское население. При этом она понимала, что всякого рода новшества нужно вводить постепенно и осторожно, учитывая при этом традиции, обычаи того народа, с которым она имеет дело. С одной стороны. С другой стороны, опять же, в полном соответствии с идеями просвещения, Екатерина разделяла веру в то, что, в принципе, можно реформировать, преобразовать общество, преобразовать страну на основе вот какого-то плана, такого четкого плана. А план, в свою очередь, должен быть построен на рациональных, разумных началах. И вот, как будет ясно из дальнейшего, собственно говоря, еврейская проблема и стала проблемой именно потому, что она никак не вписывалась вот в эту схему, которую Екатерина пыталась разобрать. Ну вот, вот вы разобравшись как бы так с идейной, скажем так, подоплекой и взглядами самой Екатерины, вот мы можем перейти уже непосредственно к конкретным событиям. И первый, собственно, эпизод, к которому надо обратиться, относится к самому началу царствования, к 1762 году, и основан он на, наши знания о нем основаны на записях самой Екатерины в своих воспоминаниях. И это вот едва ли не единственный, так сказать, момент, когда она вообще как-то выражает свое отношение к евреям. Она записывает, что на пятый или шестой день по вступлении Екатерины II на престол, она пишет о себе в третьем лице, она явилась в Сенат, а так как в Сенате все делается согласно журналу, то есть вот записи порядку, то случилось по несчастью, надо заметить, она отмечает, по несчастью, что в этом заседании первым на очереди оказался проект дозволения евреям въезжать в Россию. Екатерина, затрудненная по тогдашним обстоятельствам дать свое согласие на это предложение, единогласно признаваемое всеми полезным, была выведена из этого затруднения сенатором князем Адоевским, который встал и сказал ей: «Не пожелает ли Ваше Величество, прежде чем решиться взглянуть на то, что императрица Елизавета собственноручно начертала на поле подобного же предложения?» Екатерина велела принести реестр и нашла, что Елизавета по своему благочестию написала на полях: «Я не желаю выгоду от врагов Иисуса Христа». Не прошло недели со времени восшествия Екатерины на престол. Она была на него возведена для защиты православной веры. Ей приходилось иметь дело с народом набожным. Умы, как всегда бывает после столь великого события, были в сильнейшем волнении. Начать такой мерой не было бы средством к успокоению, а признать ее вредной было невозможно. Екатерина просто обратилась к генерал-прокурору после того, как он собрал голоса и подошел к ней за ее решением, и сказала ему: «Я желаю, чтобы это дело было отложено до другого времени». Mm-hmm. И вот что самое главное – окончание. «Так что нередко недостаточно быть просвещенным, иметь наилучшие намерения и власть для исполнения их. Тем не менее, часто разумное поведение подвергается безрассудным толкам».
Вот так. Александр Каменский, мы продолжим тему Екатерины II и евреев, и вот уже довольно много пришло ваших комментариев и вопросов через 5 минут после новостей и рекламы.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Вторая часть нашей программы, Александр Каменский, мы говорим о Екатерине II и евреях. Ну вот, в самом начале своего царствования, буквально через несколько дней, Екатерина не решилась какую бы то ни было резолюцию наложить на проблему, бывшую в Сенате, о допущении евреев в Россию.
Ну, вот, надо сказать, что с этим эпизодом связаны несколько загадок. Дело в том, что в журналах Сената никаких записей об обсуждении этого вопроса нет. И поэтому существует несколько версий. Ну, во-первых, если Екатерина написала правду, то я бы предположил вообще, что это, может быть, была какая-то провокация. Вот действительно молодая, только новоиспеченная императрица несколько дней царствует, и еще, в общем-то, никто не знает, как это все будет происходить, в какой степени она будет сама решать государственные проблемы. И вполне возможно, что, так сказать, это было спровоцировано, не исключено, что генерал-прокурором Сената. Есть другие версии на этот счет, потому что в декабре того же 62 года был опубликован манифест, который, согласно которому разрешалось въезжать в Россию всем иностранцам, кроме евреев. Возможно, так сказать, у Екатерины была какая-то аберрация памяти, когда она писала мемуары, она, так сказать, спутала даты. Есть также предположение о том, что в июле, еще летом 62 года, значит, один голландский купец предложил, так сказать, России план, связанный с развитием торговли, но он предполагал вот допуск еврейских купцов в Ригу, и Сенат это рассматривал, докладывал императрице, но решение не было принято. То есть вот как бы такие разные версии.
Вполне может быть. Да. Вот две последние, они вполне.
Но самое главное, что вот окончание того, как сама Екатерина описывает этот эпизод, оно указывает, конечно, что она его включила в мемуар совсем не для того, чтобы рассказать о том, как она относилась к евреям, а это имело исключительно такие нравоучительные цели. Она хотела показать, так сказать, вот сложность своего положения. Она хотела показать, что даже вот самодержавный государь, обладающий полнотой властью, так сказать, не всегда может принять то решение, которое ему кажется правильным. Но вот более позднее время уже, так сказать, некоторые происходят изменения, и прежде всего это связано с тем, что в 1764 году Екатерина начинает активно проводить политику по привлечению в Россию иностранных колонистов. Именно вот тогда появляются немецкие колонисты в России. Но, так или иначе, вот есть предположение, это документально не подтверждается, что в это время действительно, в том числе, евреев начинают пускать на территорию России, но не на всю территорию России, а в Новороссию. То есть территории, прилегающие к современному Крыму. И это имело целью, ну, так сказать, вообще была очень важная задача освоения этой территории. Она имела и хозяйственное значение, и военно-стратегическое значение. Поэтому политика была направлена на привлечение сюда новых поселенцев. В том числе разрешили вроде бы приезжать евреям, и действительно евреи приезжают. Хотя там сразу же, опять же, возникает проблема, потому что предполагалось, что те, кто приезжают, начнут заниматься сельским хозяйством, то есть станут крестьянами, а, так сказать, евреи не очень склонны были заниматься сельским хозяйством. Но вот есть предположение, что в это время правительство заключает некое секретное, вероятно, какое-то соглашение с богатыми еврейскими купцами, отдавая им на откуп продажу ревеня. А торговля ревенем вообще это была очень важная такая статья экспорта, статья дохода. И ревень, что интересно, его выращивали в основном в Забайкалье. И вот из Забайкалья в Ригу эти еврейские купцы везли этот ревень, и там его продавали.
Так.
И при этом формально они назывались новороссийскими. То есть они назывались новороссийскими, но фактически, так сказать, путешествовали вот через всю страну. И, собственно, тогда и постепенно начинает складываться и возникать еврейская община в Риге. потому что вот эта проблема, так сказать, торговли и возникновения, так сказать, еврейской торговли вот в Прибалтике, это именно, так сказать, на чем и к чему призывали, скажем так, вот разумные люди, которые, так сказать, разбирались квалифицированно в проблемах русской торговли. Ну вот, вот это, так сказать, то, что происходило в первые годы царствования Екатерины. Но, естественно, такой резкий вот поворот произошел тогда, когда случился первый раздел Польши, то есть после 1772 года, и Россия сразу обрела достаточно, так сказать, ну, значительное еврейское население. Хотя надо сказать, что историки расходятся в цифрах. Ну, например, крупнейший историк российского еврейства Семен Дубнов считал, что было примерно 200 тысяч вот на присоединенных территориях Белоруссии, Литвы, правобережной Украины, примерно еврейское население было 200 тысяч. Ричард Пайпс, известный американский историк, называет в своих работах цифру в два раза меньше. Другой английский историк Джон Клир, автор монографии у нас изданной по-русски, которая называется «Россия собирает своих евреев», он называет еще меньше цифру в 50 тысяч. Но данные, так сказать, демографов, исторических демографов, показывают, правда, данные на чуть-чуть более позднее время, на 1782 год, но вряд ли можно полагать, что вот за 10 лет там что-то сильно изменилось. Значит, данные примерно такие, что в Белоруссии было примерно 165 тысяч, чуть побольше 165,5 тысяч в Белоруссии и Литве, и примерно около 165 тысяч в правобережной Украине. То есть, ну вот, немногим больше 300 тысяч, то есть еще больше. Вот это еврейское население, которое стало вдруг подданными России, в Польше политическими правами не обладало. В Польше евреи были ограничены в выборе деятельности, жили обособленными общинами, которые управлялись кагалами, жили преимущественно в местечках, занимались мелкой торговлей и ремеслом. Вот это, так сказать, население очень небогатое, по преимуществу, ну, я бы сказал, ведшее в значительной степени, я бы сказал, даже близкий, так сказать, к нищенскому образу жизни, то есть вот масса этого еврейского населения. Конечно, были, так сказать, люди побогаче, были достаточно и состоятельные купцы, но основная масса населения была очень и очень небогатой. Вот тут очень важный момент. Он, так сказать, опять же, как бы не имеет отношения или не осмысливался русским правительством как отношение к евреям именно, да? Это была общая политика. Вот общая политика Екатерины по отношению к вновь присоединенным территориям, она была принципиально иной, чем в предшествующие века. Екатерина с самого начала, это была ее принципиальная позиция, стремилась распространить на вновь присоединяемые территории действия российского законодательства и общероссийскую систему административного управления. Поэтому вот на эти территории, на территории Беларуси и Литвы в частности, сразу распространяется губернская система управления. Унифицированная, так сказать. И сразу после оккупации этих территорий русскими войсками появляется документ, который называется «Плакат». Он так назывался «Плакат». «Плакат»? То есть, да, «Плакат». Ну, это, так сказать, один из видов вот законодательных актов, которые вообще характерны для XVIII века. И в этом «Плакате» гарантировалось соблюдение всех прав и привилегий местного населения и распространение на все это местное население прав, подданных Российской империи. И вот здесь, вот в этом документе, был специальный раздел, который был адресован евреям. И там, в частности, говорилось следующее. Через торжественное, выше всего обнадеживание. Всем и каждому свободного отправления веры и неприкосновенной в имуществе целости, собою разумеется, что еврейские общества, жительствующие в присоединенных к империи российских городах и землях, будут оставлены и сохранены при всех тех свободах, коими они ныне в рассуждении закона и имущества своих пользуются». То есть, вот евреи становились подданными, им было обещано, с одной стороны, так сказать, вот они будут пользоваться всеми правами российских подданных, с другой стороны, им было обещано сохранить их образ жизни, и в плакате говорилось в соответствии с их званиями. Вот тут-то и была самая главная проблема, потому что под званием в русском языке этого времени понималась именно принадлежность к какой-то социальной группе, то есть вот горожанам, дворянству, крестьянству, духовенству или там казачеству, например. Вот. И в соответствии вот с этой принадлежностью, сословной принадлежностью, русские люди, русские подданные платили налоги. В частности, исполняли те или иные повинности, обязанности и так далее. Но вот евреи не относились ни к одной из этих групп, потому что они не занимались сельским хозяйством, но при этом в основном проживали в сельской местности.
Так.
И вот это и была самая большая проблема. Они занимались торговлей и ремеслом. И с этой точки зрения их нужно было приписать горожанам, а горожан в то время всех называли купцами. Но они-то жили в местечках, и далеко не все эти местечки имели статус города. Более того, в Польше некоторые из этих местечек были частновладельческими. То есть они принадлежали богатым польским магнатам. И вот с этим столкнулись, но надо сказать, что пока еще там же это же все происходит, еще, так сказать, война идет, тут Пугачевщина тут вскоре случилась и так далее, но вообще вот не до евреев было. Никто особенного внимания вот так вот сразу на эту проблему не обратил. Вот. Хотя, надо сказать, что уже вот в 1972 году военный губернатор Чернышов, он издал некое, так сказать, ну, частное, это вот не от центральной власти, да, а именно от губернатора Чернышова исходящее постановление, по которому евреев не разрешалось пускать во внутренние губернии России. Ну вот, что происходит дальше? Дальше вот Екатерина начинает вводить на этих территориях российскую, общероссийскую систему управления. То есть там должны появиться городовые магистраты, выборные, так сказать, и прочее, прочие учреждения. Надо сказать, что вот поначалу, так сказать, идеи, высказанные в плакате, они были, они соблюдались, потому что было решено, что вот еврейские кагалы, вот как такие органы управления, они в сущности превратятся вот в местные органы власти. Ну, там не важно же, как они называются. Главное, как они функционируют, как они, так сказать, возникают, как они, какие у них функции, компетенции и так далее. И по этой схеме уже в 1774 году в Могилевской губернии было велено учредить кагалы губернского, провинциального и уездного уровней.
Так.
То есть вот в соответствии с административно-территориальным делением. Это должны были быть выборные органы самоуправления, которые сохраняли свои названия, некоторые специфические функции, но превращались вот в местные органы власти. Но и тут было все непросто. Дело в том, что до 1775 года, до губернской реформы, вот эти местные органы власти, они в России, они обладали еще и судебными функциями. Вроде бы ничего страшного, потому что кагалы тоже обладали судебными функциями. Но Екатерина-то, так сказать, просвещенная монархия, она полагала, что все подданные должны правиться, судиться по одним и тем же законам.
А тут своим.
А там свои законы. Значит, причем вот эти проблемы, вообще-то, судопроизводства, они в идеологии просвещения этого времени занимают очень важное место, им очень большое, так сказать, внимание уделяется. Но так или иначе, вот до 75-го года, пока не кончилась война, пока не разгромили Пугачева, все-таки вот как-то еще так это не воспринималось достаточно остро. А когда это все заканчивается, то осенью 75-го года Екатерина начинает свою губернскую реформу. Она начинает губернскую реформу, которая предполагает в том числе и создание новых городов, потому что одна из целей реформы – это вот стимулирование развития экономики, торговли в частности и так далее. И тут вот надо сказать, что в 1775 году 16 белорусских местечек были преобразованы формально в города. И тем евреям, которые там проживали, а их было около 3000, им в этом смысле очень повезло, потому что они автоматически уже вот стали городскими жителями, да, со всеми, так сказать, вытекающими отсюда последствиями.
Но...
Да, но это была лишь маленькая часть еврейского населения. Дальше власть начинает пытаться, правда, очень мягко пытаться вот евреев, живущих в сельской местности, все-таки как-то, значит, передвинуть в города. И тут, опять же, вот с одной стороны, да, вот это нищее население, которое там, вот там, где оно живет, у него, так сказать, промыслы какие-то там и так далее, да, значит, если они переселяются в города, они вот все теряют, так сказать, и становятся просто действительно нищими, с одной стороны. Но есть ведь еще один интересный аспект, что... В России существовало крепостное право. Люди, которые жили в сельской местности, это крестьяне. И в этом смысле можно так сказать, что, как бы пытаясь переселить евреев, их в какой-то степени, хотя об этом, безусловно, не задумывались, спасали от возможности закрепощения. Вот, но... Некоторые, ну, нашлось небольшое количество состоятельных еврейских купцов, которые записались в купеческие гильдии в это время, и уже в 81-м году вышел специальный указ, который им гарантировал равные права со всеми остальными. Дальше вот, были созданы новые органы городского управления, самоуправления. Начинаются выборы в эти городские органы. И надо сказать, что вот евреи начинают довольно активно, так сказать, в этих выборах участвовать. И понятно почему. Потому что они понимают, что если туда будут выбраны только христиане, то, так сказать, вот им будет не вполне комфортно, да? А с другой стороны, местные власти и христианское население, они начинают опасаться того, что вот в какие-то эти местные органы власти будут выбраны только евреи. И им этого тоже, естественно, не хочется. Значит, здесь возникает определенное, ну, напряжение, скажем так, которая будет постепенно накапливаться. Причем вот тут интересно, что в русских городах, вот в самой России, население зачастую было очень равнодушно вот к этой проблеме выборов. И люди даже не хотели, так сказать, в этих выборах участвовать. А вот здесь начинается какая-то конкуренция, да. Вот. Дальше. Значит, чем были заняты в значительной степени евреи? Им отдавали в аренду винокурение местные помещики. Это был один из таких важных промыслов. Причем в том, чтобы евреи этим промыслом занимались, были заинтересованы обе стороны, и помещики, и евреи. А по российскому законодательству винокурение было исключительно дворянской монополией, которая была установлена еще в 50-е годы 18 века. Значит, правительство начинает предпринимать какие-то шаги, чтобы как-то вот эту проблему тоже решить. Короче говоря, вот все вот это вот напряжение как бы в разных областях привело к тому, что в 1785 году в Петербург прибыла делегация белорусских евреев, которые стали жаловаться в Сенат, что вот их притесняют на местных выборах, что вот как-то надо решить эту проблему с винокурением, потому что иначе вообще огромная масса людей останется без средств к существованию. вот, заставляют переселяться, так сказать, в города, да, там, значит, и прочее. И надо сказать, что Екатерина, которая следила за этим, она вынуждена была напомнить в этот момент сенаторам, что вот ко всем подданным ее, как она написала, надо относиться без различия расы и веры. И Сенат постановил, что евреи сами заниматься спиртным не могут, ну, такое вот лукавство, конечно, заниматься производством и продажей спиртного они не могут, но помещики вправе им отдавать этот промысел в аренду, да? То есть вот нашли компромисс. Дальше, значит, придумали такой компромисс, что вот надо, чтобы евреи записывались в города, потом получали паспорта, и с этими паспортами жили там,
где они живут. Могли жить в своем местечке.
Да, могли жить в своем местечке. Вот. А вот в вопросе о судебных органах Сенат все-таки настаивал на своем. Ну, так или иначе, вот какие-то компромиссы, так сказать, происходили, но тут, и вот эти 80-е годы, это время, когда вот русская власть впервые вот с этой проблемой, так сказать, сталкивается, пытается ее как-то решить. Но тут вот уже в 1790 году происходят известные довольно московские события, когда группа московских купцов пожаловалась градоначальнику на еврейских купцов, которые записались в московское купечество, и с которыми им было просто, по сути дела, трудно конкурировать, и они жаловались, что они подрывают, значит, их торговлю. Это в соответствии с бюрократическим порядком того времени поступило в коммерц-коллегию, и президент коммерц-коллегии, граф Александр Иванович Воронцов, кстати сказать, один из наиболее образованных людей своего времени, стал заниматься этим вопросом и написал записку. Он пытался ответить, так сказать, на два вопроса. Первый вопрос – вообще выгодна ли еврейская торговля? И второй вопрос – о том, следует ли пускать евреев вот во внутренние губернии России. Воронцов, который много бывал за границей, который знал, что происходит за границей, на первый вопрос отвечал положительно, в целом, положительно. Он писал о том, что вот в Амстердаме, в Лондоне, в других городах, значит, еврейская торговля процветает, приносит большую прибыль. Но при этом он отмечал, как он писал, что речь идет не обо всех евреях, а, как он писал, о португальских жидах. То есть Воронцов, будучи действительно образованным человеком, он знал о существовании двух ветвей еврейства, о сефардах и ашкеназах. И он считал, что вот сефарды – это полезная, как бы, ветвь,
ашкеназы нет.
Да, с ашкеназами были связаны всякие, так сказать, предрассудки, считалось, что они обязательно обманывают там и прочее, прочее. Вот. Надо еще заметить, что незадолго до того, как Воронцов пишет свою записку, в революционной Франции сефарды получили все гражданские права. Вот. И на второй вопрос он отвечал отрицательно, что вот, причем, опять же, очень лукаво он ссылался на прежние законы, которые действовали еще до присоединения, до разделов Польши, и ссылаясь на них, писал, что вот никто же эти законы не отменял, значит, вот евреев нельзя пускать, но он предлагал расширить ареал расселения евреев, очерчивая, собственно говоря, то, что и стало чертой оседлости. Вот это записка и легла в основу именного указа. И возникает вопрос, как же вот Екатерина вот с ее взглядами там и так далее, она вот подписала этот именной указ.
И уже не 62-й год у
нас. Это уже не 62-й год. И Екатерина не та. Это 91-й год. Это очень тяжелые, так сказать, у нее удары. Это вот то время, когда умирает Потемкин, когда она теряет многих соратников. И вот, ну, мы можем только предполагать, что, может быть, она не придала этому очень большого значения, а может быть, так сказать, просто вот, ну, как-то вот не обратила внимания или поняла, что вот нет другого выхода.
Да, или как-то сочла доводы разумными.
Да.
Ну что ж, спасибо большое. Вот мы проследили появление черты оседлости, и Александр Каменский в программе «Не так» это как раз и сделал.
Нет, ребята!